Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня среда, 2 августа, сейчас 18.05, в студии Юрий Буткин. В течение ближайших двух часов мы обсуждаем с вами главные события, главные явления, главные поступки и заявления этого дня. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Можете писать через телеграм, пользователю говорит МСК-бот. И 757-й, вот Диму Астон. Вот так как-то, видимо, человек подписывается, 545-й, примерно об одном пишет, что главное событие, явление и заявление этого дня – это то, что сделал человек в прямом эфире телеканала НТВ с корреспондентом этого канала Никитой Развожаевым. Сегодня праздник. За ВДВ, вот пирожок с корицей тут вспоминает, воздушно-десантные войска. И, как мы знаем, и не первый год с этим мы сталкиваемся, бывают десантники, а бывают десантники в кавычках. Ну вот в данном случае мы, безусловно, будем говорить о поступках десантников в кавычках, потому что, ну вот, например, про этого мужчину, который, находясь в нетрезвом состоянии, ударил корреспондента телеканала НТВ в прямом эфире, когда тот вел прямую трансляцию, что называется, воздушно-десантного праздника. Уже сейчас говорят из полиции, он на самом деле не десантник, и какого-то отношения к воздушно-десантным войскам не имел. Но это на самом деле, вот видите, теперь это проблема, о которой говорят каждый год, теперь она, что называется, вышла в общественное поле. Ну, потому что она появилась в прямом эфире одного из национальных телеканалов. 7373948, телефон прямого эфира. Вот проблема ли десантники в кавычках для десантников без кавычек? Кто должен останавливать вот эту историю? Означает ли вот то, что ситуация дошла до этого? А вот я еще могу ведь вам сказать. Телеканал РЕН-ТВ рассказывает, как десантники, уж тут не знаю, в кавычках или без кавычек, устроили драку в магазине из-за бутылки водки. Инцидент произошел в Москве на Рязанском проспекте. В результате пострадал сотрудник охраны, цитирую по сообщению телеканала РЕН-ТВ. Десантникам удалось отбить две бутылки водки. Водки и виски. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Да, меня Артем зовут, сам бывший десантник, так что цену этой публики знаю. И бывшим, и не бывшим, и тем, кто собирается, и так далее. Там, как везде, есть разные люди. Но этот реально не десантник. Это потому что вы просто эту среду, видимо, не знаете. Настоящий десантник в этот день в парке Горького без тельняшки и билета. Нет, ну просто мнимо, или какой-то просто пьяный быдло мимо шло, решил рисануться, вот и все.
Но, понимаете, ведь если есть в обществе понимание того, что в этот день туда можно пойти и там рисануться, вот в таком виде, это о чем-то договорит?
Нет, вы не думаете, что я их оправдываю. И среди десантников, настоящих, прямо отслуживших, небо топтавших и так далее, такого же пьяного быдла в этот день не меньше, там тоже хватает.
Так вот что с этим
это,
делать?
В принципе, нездоровое.
Это нездоровое, и поэтому надо оздоровить как?
Ну, это никак не оздоровишь. Есть такие
никак.
Среды, которые не оздоровишь никак и никогда. Вот это всегда так и будет. Там, если реально такие героические люди, если был там, типа, который один раз прыгнул, чтобы на дембель уйти.
Подождите, вот смотрите, тут же вопрос какой возникает. Это вот сами десантники должны остановить? Или это правоохранительные органы, которых и так тысячи в этот день?
Юрий, это, в принципе, какие-то радикальные совершенно ситуации. Против этого должны бороться сами десантники. Но в этот день большинство самых, что не есть, настоящих десантников, не в том состоянии находятся. Поэтому там надо очень тактично разруливать ситуацию.
Подождите, что значит не в том состоянии? То есть вы признаете, что большинство реальных десантников в этот день там, но не в таком состоянии, чтобы решить...
Естественно, да.
Это нормально.
Как правило, они в таком состоянии, что там при всей их там как бы крутости, там любой нормальный мужик любого из них просто вырубит мгновенно.
Они понятно, просто, ну, никакие, понятно. Понимаете? Срочное сообщение. Уголовное дело о побоях возбуждено после инцидента с избиением корреспондента НТВ во время прямого включения из парка Горького, где отмечается День воздушно-десантных войск России. РИА Новости пишет, ссылаясь на официального представителя МВД России Ирину Волк. Она говорит, что подозреваемый сегодня был задержан сотрудниками полиции и ОМОНа Росгвардии. Оказался им некий 32-летний москвич. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено статьей 116 Уголовного кодекса Российской Федерации. Называется эта статья «Побои». Среди наших слушателей, кто сейчас дозванивается, может быть, есть юристы, которые объяснят, вот эта статья. Какую ответственность предполагает 7373948? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я не юрист, у меня просто два момента. Во-первых, я имел некоторое отношение к военной службе и проходил службу офицером после военной кафедры. Я узнаю, что среди воспитания личного состава очень действенный метод – это вот письмо на родину, письмо родным. И я вот считаю, что родителям и родственникам этого человека, который попался при такой ситуации, вообще должно быть стыдно, что у них вот такой знакомый, я уже не говорю, родственник вообще есть, потому что... Ну, это просто недопустимое поведение.
Ну, согласитесь, вы говорите, о срочниках, которым все-таки 18 лет. В данном случае мужчине 32. Не поздно стыдить родственников?
И вот второй момент. Человек был одет в футболку с символикой «Оплот». Это такой спортивный клуб. Он зародился там на Украине, потом переехал в Россию. Это он был под предводительством Алексея Олейника, такой очень известный боец ММА. Вот.
А вы полагаете, что по майке можно вот так вот характеризовать?
Нет, дело в том, что я имел отношение к этому спортивному клубу, и вот, по крайней мере, от себя могу точно ответить, что он никакого отношения к нему не имеет.
А, вот так вот.
Он занимался, но этот человек просто не может считать себя членом этого сообщества, поскольку там в основном люди не пьющие.
Значит, смотрите, подождите, до этого его уже вычеркнули из десантников, если даже он и пытался, надеялся на это. Теперь его вычеркивают еще и из клуба спортивного, который так или иначе, о котором было написано у него на майке. Все открестились, это называется.
Да, потому что эта майка, может быть, ничего и не означает, но причитать себя к этому сообществу спортивному, я думаю, этому человеку должно быть просто стыдно.
Спасибо. Побои неприменимы в данной ситуации, почему-то пишет Валерий 234-й. Еще раз, десантники, юристы, которые могут охарактеризовать ситуацию, в которую попал этот человек 32-летний, который сегодня в прямом эфире телеканала НТВ ударил корреспондента. Ну, то есть он сделал все, чтобы... доказательства того, что он сделал, были доступны максимальному количеству граждан Российской Федерации, которые теперь могли бы выступать как свидетели в этом деле. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр Подольск. Вы знаете, как бы я сам человек военный, 14 лет выслуги, не десантник, но много знакомых, неоднократно гулял на день ВДВ вместе с десантниками, но я вам скажу то, что основная масса, 80-90%, адекватные люди, многие даже больше половины в этот праздник ихний абсолютно трезвые, ходят, гуляют, да, есть у них братство, есть какая-то взаимовыручка, но все абсолютно как бы адекватные и вменяемые. Вот это вот как бы 10-15%, как говорится, вот в семье вот как бы не без урода.
Но смотрите, ведь если в семье не без, как вы говорите, значит, проблемы семьи с этим что-то сделать. И да, вот в данном случае кто семья?
В данном случае это нельзя назвать семьей, потому что как бы один десантник не в ответе за другого десантника. У них есть определенное братство, но это сводится к узкому кругу. Например, воинская часть, одна рота. Нельзя собрать десантников со всей России. Да, они будут как-то близки по духу, но семьей это назвать нельзя. Семьей можно назвать десантников с одной роты, с одной части, где друг друга знали. И вот они могут нести ответственность за своих там как бы сослуживцев, бойцов, подчиненных. А обобщить всю Россию одним словом ВДВ просто неправильно.
Ну,
еще
понятно.
Раз повторюсь... как бы неоднократно с ними гулял. Вполне адекватные, хорошие ребята.
Но вот этих неадекватных. Я же начинал, помните, я говорил, десантники в кавычках и десантники обычные. Вот эта проблема десантников в кавычках, она же вылезает именно в этот день. Значит, получается, они портят праздник сами себе, или это неправильные десантники портят праздник нормальным десантникам?
Вот, скорее, второй вариант. Неправильные десантники портят правильным десантникам. Потому что, как я понял, вот этот вот молодой человек, который рукоприкалывал в прямом эфире, он даже не является десантником. А тень попадает на ВДВ. Просто их напросто в этот день, немножко заклеймили.
Но получается, что в этот день, я вот еще раз повторяю, получается, что в этот день можно выпить, можно пойти куда? Ну, мы понимаем, скорее всего, в парк Горького. А дальше уже там как получилось. Вот это-то откуда взялось?
но это не могу сказать. Возможно, это какая-то традиция, у каждого это свое. Мы, например, в Ставрополе ходили в Парк Победы. Но опять-таки такого
это не повод, не было. Вопрос, это не повод отказываться от такой традиции?
Нет, абсолютно нет.
Нет.
100%.
Все, спасибо. 7373948. Дмитрий Руденко. В основной массе шумят срочники. Контрактники себя так не ведут. Нужно подождать, беспорядки исчезнут, так как в ВДВ больше срочников просто нет. И православные активисты с 40-40, десантник из Оплота. Так пишет Андрей Спасатель. Тут, кстати, очень многие пишут, дают ссылки на страничку ВКонтакте, на страничку, на которой есть много групповых фотографий веселящихся мужчин. Среди прочих, мужчин с разбитыми лицами в том числе. Отчего точно пошло купание в фонтане? Насколько я помню, эта традиция связана с самым первым ВДВшником, который на воду приземлился. Об этом пишет Мишка. 7373948. Телефон прямого эфира. В этих ежегодных обсуждениях поведения десантников присутствует мужская зависть. Журналисты обожают обсуждать фонтан и прочее. Смирите свое эго, пишет 75-й. Но, как мне кажется, не очень понятно, он к десантникам или к журналистам обращается в этой истории. Потому что в этой истории история вообще не праздника. История взаимоотношений гражданина Российской Федерации с другим гражданином Российской Федерации. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Андрей, 79-81 служил. Сейчас вот стою в пробке. Ну, мне взад въехали в машину мою.
Ай-яй-яй.
Мы десантники. И вылезли из машины, сидят на боковых стеклах, пьют пиво, смотреть противно. Я бы вот не в парке Горького пускал бы поставить турники. Кто сделает на турнике, пускай показывает свою удаль. Просто смотреть противно этих десантников, нынешних десантников. А всех пьяных надо ловить и пороть.
Мы с вами, подождите, ну вот давайте тоже ведь не будем, ну потому что пороть это не предусмотрено.
Не предусмотрено. Ну а что делать? Опозорит ВДВ, просто позорит, смотреть противно.
Понятно, спасибо. Человек, который тоже был в ВДВ, но это было довольно давно, если я правильно понимаю, что-то 36 или 37 лет назад. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр, Москва.
Прошу.
Вот сразу ситуация, вот это прям лакмусовская бумажка. То есть, что происходит в стране? То есть, у нас идет прямое нарушение закона, выпивают люди, ругаются матом, курят, вообще вместе. Почему НТВшники, те же самые ребята, не рассказали о том, что вот у нас в парке идет массовое нарушение правопорядка? Они с улыбочкой пишут, да все нормально, все к этому привыкли, что у нас пьяные там люди купаются не пойми где, пугая детей там и прочих.
Короче говоря, их не пресекают, и вот и получается то, что получается.
Ну, как бы так, у нас законы на это есть. А как разгонять на Тверской всяких, видите, там, хипстеров и очкариков? Да, там есть у нас Росгвардия и так далее. А если пойдите, поставьте на место, заставьте выполнять закон этих ребят. Нет, где у нас милиция там рядом?
Смотрите,
в стороне, блин,
смотрите, вчера мы говорили о том, что одних сопровождают сразу несколько конвоиров. Хотя, казалось бы, вроде дело такое не особо серьезное. А других сопровождает совсем мало конвоиров, хотя, казалось бы, это массовые убийцы. Ну, или, во всяком случае, люди, которых подозревают в массовых убийствах. Сегодня опять мы говорим, вот одних более-менее серьезно гоняют по улицам, в том числе по Тверской, а других совсем не гоняют. Можно коротко, что случилось, пишет Змей Горыныч. Мордобой, пишет 654-й, это исконно русское развлечение. А потом Старк настаивает, что он не гражданин Российской Федерации, ну, тот, который, видимо, побил, а гражданин Украины. Об этом пока нет ничего в официальных сообщениях информационных агентств. Александр К. жалуется, 296-й, после того, как меня в 2012 году избил десантник, в этот день каждый год сижу дома. 2 августа. Спасибо, защитники. 7373948. Телефон прямого эфира. Еще раз напомню, там статья «Побои». Если кто-то из юристов может нам прокомментировать, чем это чревато человеку. Ну вот именно эта статья. Пока нам говорят, что именно по этой статье заведено дело. Чем чревато это нападавшему на корреспондента НТВ, которого World Citizen, так подписывается 647-й, называет это колобок из футбольной группировки «Ярославка». Это World Citizen. Он утверждает, что это такой человек, и его так зовут. 7373948. В официальных данных только совпадает возраст у этих людей. У того, которого задержали, и того, кого называют человеком из футбольной группировки. Слушаем вас. Здравствуйте. Не-не-не, так не получится. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Хотел бы еще сказать по этому поводу. Вот я сам военнослужащий, имею некое отношение к ВДВ. И вот действительно смотришь, сейчас вот по парку идешь, идут дети, женщины, и им страшно проходить мимо вот этих полупьяных там, то есть действительно это срочники, которым и мимо них страшно идти. Потому что они позорят, как какие-то быдло.
А, ну, да, вот. Тут про футбольных болельщиков или футбольные болельщики тоже. Он был в Ярославке, мол, дескать, теперь он уже не среди наших. Ответственность зависит от степени тяжести нанесенных побоев, возвращает нас к 119-й статье. Сергей, 38-й, Екатерина Великая, 483-я, пишет, он давно уже не в футбольной группировке. Григорий пишет, что по этой статье грозит максимум до 2 лет. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Я вот этого Грачевичка, я его лично знаю, он к десантникам имеет такое отношение, как... Ну, в общем, он никакой не десантник.
Да, но это уже сказано, это из полиции
центре,
сказали.
Он в центре Москвы живет,
я его... А вы смотрели это по телевизору, что ли?
А я... Да, он только сразу появился, мне сразу товарищ перекинул по вайберу. Я сам десантник бывший, понимаете, чини. И вот я вот когда он заходит в магазин, вижу, когда он ворует, он в магазине 3 семерки портмейн ворует, понимаете, он вообще никто.
Но, секундочку, вот вы говорите, вы его знаете.
Ну, в лицо я имею в виду.
В этом смысле?
В лицо, да, в лицо. Лично я его не знаю. Но он вот бухарик вот.
Давайте все-таки, это ваше наблюдение, ваши оценки. Все-таки, что это за проблема праздника ВДВ?
Вот смотрите, я служил 91-93 год ВДВ, да?
Угу.
Сейчас таких десантников уже нет. У нас было все. Сейчас вот пообщаюсь с людьми, вот, которые там вот только что ко мне подошел, парень в берете. Нормальный человек, дал мне работу, я сижу работаю, да? Вот. Вы поймите, нету того, что раньше были, понимаете? Нету такого.
Подождите,
нет
нынешние не то, что нынче не то, что давеча. Вот это примерно. То есть те ранешние наши десантники были клевые, а вот эти, которые теперь ходят по паркам, там люди разного возраста ходят.
Вы поймите, я когда призвался в армию, мой разведполк. Да. Он пришел с Афганистана. Я еще служил с афганцами, с теми парнями, которые служили в Афганистане. Вы поймите, что отношение к голубому берету, к тельняшке, то, что сейчас и раньше, это две большие разницы. Это две большие разницы.
Ну так согласитесь, что это во многом из-за того, что происходит 2 августа ежегодно.
Ну, знаете... Как вам сказать? Ну, каждый выбирает, это как такая традиция, но это ненормальная традиция. Рано или поздно это будет история.
Это традиция, которая все равно закончится, говорите вы. Спасибо, Мишка. Жаль, этого мужика ВДВшники не оприходовали. Ну что это такое, Мишка? Они не любят таких лжедесантников. Ну, собственно, вот только что десантник нам позвонил и говорит примерно о том же самом. Сэм, 15 лет назад в этот день меня с однокурсником Бауманки толпа празднующих десантников пыталась побить. Еще раз говорю, вот когда мы в данной ситуации используем термин «десантник», ну, чтобы быть четкими и понятными, мы все-таки скорее говорим «десантник» в кавычках, потому что вы не знаете, в каждый конкретный момент вот этот человек, он правда десантник? Или он мимо проходил и просто, поддавшись настроению, подал еще чего-то? 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Юрий, здравствуйте.
Прошу.
Александр.
Да-да.
Вы знаете... Вот каждый раз возникающие такие ситуации вокруг десантников вызывают вот удивление просто. У нас в стране какой-то вот культ возникает в связи с этим родом войск, который вот как раз и приводит к таким ситуациям, что такой постоянный фокус, такое внимание и такая избранность, она ведет к безнаказанности, в том числе и при проведении праздников, и при поведении на улице, и взаимоотношении с другими людьми. Вот мне кажется, что... Из-за этого все происходит.
Это безответственность. Я понял. Это безответственность или особое отношение. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил.
Прошу.
Ну, ежегодно вот происходит такая узаконенная вакханалия.
Узаконенная, конечно, полагаете вы?
Ну, нет. Почему? Потому что 3 священных буквы, которые являются собой одной из скреп. Это бицепс, это сила. Я бы предложил такую вещь. Все мы видели, все мы были в трудных ситуациях. Я считаю, что если молодой парень ждет целый год встречи со своими боевыми друзьями и не может это отделить янки, это уже пошлятина в чистом виде. Так? Он уже не может быть личностью. Это какой-то, понимаете, это какой-то упырь просто внутренний. Вот, знаете, он ждет, чтобы... Нажраться, напиться, и этим выражает, так сказать, значимость и войск, и... Я бы предложил следующее. Парк культуры, нет проблем. Один день жесточайший контроль. Просто пахнет турникеты, пахнет от человека, заходящего в десантный фур. Тут же изоляция на сутки. Один год так, второй, потом привыкли бы. Надо, вот это несовместимо с алкоголем, потому что наши люди никогда не умели пить.
Ну, понятно. Никогда. Но я как раз хотел сказать, что как будто бы другие люди, когда они пытаются, что называется, встретиться и отметить, не доходят до странных состояний порой.
Нет, есть, но, понимаете, здесь именно это все выражено в какой-то организационной форме. А, это показывают, это пишут, это форма. Понимаете,
да, это организованная, да, я понял.
Конечно,
да.
Организованная пьянка. Запросто можно было это сделать. Дальше еще один момент.
Совсем есть коротко там, только, прошу.
Да, у них есть некое братство, значит, есть какие-то паханы в хорошем смысле. Пусть они ведут год. Ребят, будете пить, не будет у вас праздника. И вообще вы не десантники.
Все тогда. Понятно. Захар пишет, но на видео уже можно заметить, как около трех, я не очень понимаю, я сначала прочел, около трех десятков, нет, тут написано около трех десантников находились рядом, но никто этого перепившего мужика не остановил. Это пишет Захар. Павел Душелихский, 553-й, пишет, если война, эти десантники будут нас защищать. Ну, судя по всему, у многих вопросы на этот счет возникают. Мишка пишет, у нас есть статья за то, что вот если ты выдаешь себя за полицейского, тебе что-то будет. Может быть, надо вводить статью за то, что если ты пытаешься выдавать себя за десантника, 122-й, как будто бы гражданский. Ну, вот я об этом как раз только что говорил. Как будто гражданские где-то на дачах меньше выпивают и вытворяют. Собственно, а мы-то вот и 75-я. Кстати, 75-я, она подписалась, что она не боится десантников, а все остальные нехорошие. Вот кто сейчас говорит что-то про десантников. И вот продолжает, а мы все такие порядочные? Каждый день звоню на радио и всех воспитываю, пишет 75-я. Дмитрий Ищенко почему-то считает, что фонтаны нужно отключать. Мне кажется, фонтаны и так уже отключают. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Лимонад Меджа. Я бы вот хотел поддержать Михаила. Потому что закон надо применять гораздо жестче. Какая мне разница, десантник он, пограничник, или там он служил в военно-морском флоте. Что в Конституции сказано, что для кого-то закон применяется, или в Уголовном кодексе. Есть какая-то социальная группа, там десантники, которые не надо в этот день, чтобы закон применять.
Но, с другой стороны, мы же с вами понимаем, что вот это вот абсолютного равноправия, которое записано в Конституции, на самом деле-то в общем нет.
Надо стремиться к этому, рамки ставить, в парк заходит, запах есть, пошел вон отсюда, десантник ты там, пограничник.
Ну тогда будет не в парке, тогда они вот рассредоточатся по всей...
Динамо, Зенит, Спартак, вон просто.
То есть вот еще так, раз, они тогда будут рассредоточены по всему городу, вы этого хотите? Как вот
я
это...
хочу, чтобы на улицах города было меньше быдла, которому все позволено, только и всего.
Понятно. Также празднует и день погрануправления, и ВМФ, и ВВС, утверждает Алексей Александров, 324-й. Значит, еще раз, он напоминает, что не надо вот того, кто сегодня напал на корреспондента НТВ, приписывать к десантникам. Уже есть много свидетельств того, что он не десантник. Но на самом деле, еще раз, никто не вешает клеймо на всех десантников. Вот если я правильно понимаю, Алексей Александров, смотрите, потому что ведь, правда, приходят из других разных мест сообщения. Еще раз напомню про этот магазин в Москве на Рязанском проспекте. Довольно сложно понять, почему именно в этот день разные люди, кто-то из них все-таки, видимо, десантник, разные люди вдруг устраивают что-то, связанное с алкоголем. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Мне единственное, что очень не понравилось, это идея о том, что гражданские еще хуже, они развиваются на даче. Слушайте, на своей даче хоть упейся. Ты только не ходи и не позори рот войск, таких как десант. Не одевай терняшку, не одевай голубой берет. Вот у нас здесь рядом училище погранвойск, сейчас академия. Вот сегодня 8 десантников, абсолютно никаких, еле на ногах стоят, привязали к двум офицерам-пограничникам, старшему лейтенанту и капитану. Короткие от них уходят, так они за ними, и чуть ли не бутылкой по голове. Это что такое? Это десантники? Да дядя Вася бы в гробу перевернулся и еще раз умер, увидев таких десантников.
Ну, это-то да. Спасибо. 7373948, и вот только что на канале РИА Новости. Подозреваемый в нападении на корреспондента НТВ в прямом эфире может получить более суровое наказание, говорит адвокат и специалист по уголовному праву Алексей Синицын. Для этого нужно будет квалифицировать дело не как побои, а как препятствующее профессиональной деятельности журналиста действия. Напомню, в среду во время прямого включения предположительно нетрезвый мужчина ударил кулаком в лицо корреспондента программы телеканала НТВ Никиту Развожаева. Подозреваемый в ОМВД для дальнейшего разбирательства пресс-служба столичного главка МВД подчеркивает, что к ВДВ данный гражданин никакого отношения не имеет. Новости, реклама и продолжим.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 2 августа, 18.35, в студии Юрий Буткин. В течение двух часов с 6 до 8 мы говорим о главных событиях и явлениях этого дня. Обсуждаем с вами по телефону, через СМС-портал, через Телеграм. Телеграм «Говорит МСК-бот», СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. А телефон прямого эфира 7373-94-8. Кстати, пора поговорить о пробках. 7373-94-8. Где вы едете? В Москве, между прочим, шестибальные пробки, и с минуты на минуту они станут семибальными. Огромные проблемы сейчас на северо-востоке. МКАД, внутренний МКАД, останавливает поворот на Носовихинское шоссе, судя по тому, как это выглядит. Попадаете вы в эту пробку почти сразу после Ярославки. Ну, не каждый день такое бывает, совершенно точно. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, где вы?
Вот я еду по улице Ордынка, вот как раз здесь поворот на Садовое кольцо. Ну, в сторону, я бы сказал так, куда? На восток. Ну, и здесь, как всегда, вот перекопано у нас, и все стоит.
Ну, да, это наша плохо. Улица, а, говорят, к середине августа там все будет хорошо на Садовом кольце. 7373948. Пока не очень хорошо, да, Садовое кольцо выглядит не очень зелененьким на Яндексе, но, кстати сказать, и не таким красным, как обычно. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. В районе Павелецкого вокзала Садовое кольцо, ну, плотненько очень едет.
Понятно, традиционные пробки – это Лужники, третье транспортное кольцо, ни в ту, ни в другую сторону нормального движения нет. Это юго-запад, внешний МКАД, который останавливается где-то в районе пересечения с Киевкой и в сторону Калужки, стоит, в общем, прям серьезно. Там какие-то работы по копке или добыче, как у нас принято говорить, асфальта. И вот есть поворот туда, в Битцевский лесопарк, и вот оттуда начинаются проблемы, от этой самой развязки на 38-м километре МКАДа, где проезд Карамзина, вот туда поворот. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Москва, Алексей.
Да.
На редкость хорошо проехал, значит, от Южного порта до Медведково за час. В общем, включая третье транспортное, набережную, то есть все так хорошо проскочил, достаточно, так сказать,
повезло. Повезло. Сейчас так не получится, потому что сейчас на третьем кольце огромная пробка от Беговой до Савеловской эстакады, как минимум. На внешнем третьем кольце пробка начинается где-то в районе от Стромынки, или как там эта улица называется в том районе. Там еще же не Стромынка, да, там Русаковская улица или Краснопрудная. Вот с одной стороны Русаковская, с другой Краснопрудная. Вот ровно оттуда остановились и стоять, не перестоять до Савеловской эстакады.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Кабинет министров Молдавии, вы знаете, объявил Дмитрия Рогозина сегодня персоной нон-грата. Там было все очень интересно. Сначала было приглашение со стороны министра экономики Молдавии, Октавиан Калмык его зовут, и он пригласил Рогозина посетить страну. Рогозин принял приглашение Калмыка и попросил предоставить гарантии безопасности и пролета самолета через все транзитные государства. После того, как Рогозин потребовал гарантии безопасности и пролета через все третьи государства, третьи страны, чего совершенно очевидно Молдавия сделать не может, кабинет министров Молдавии вообще взял и объявил Рогозина персоной нон-грата. Напомню, что до этого Рогозин, когда его не пустили через территорию Молдавии, через территорию Румынии прилететь в Молдавию, он написал «Ждите ответа, гады» в отношении румынов. Потом удалил этот твит. Вчера об этом довольно много говорили. Вот вся эта история. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Что это значит?
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте.
Да. Нет, радио надо потише делать.
Да, все делаю.
Прошу.
Так, вот так нормально.
Да.
А там же была ситуация, когда Рогозин вроде как в простом пассажирском самолете летел, да, и его тоже не пустили же, правильно?
Да. Нет, но его не пустили, да? Не в Молдавию, его не пустили пролететь в Молдавию над Румынией.
Я понял. То есть Рогозин на тот момент простыми людьми, просто как щитом прикрылся.
Да ну.
Ну, знаете, как...
Почему вы так решили? Объясните. Алло. И он пропал.
Да.
А вот теперь
да,
вас...
Вот
как... Объясните, почему вы так решили?
Ну, потому что ему говорят, не надо туда лететь. Он решил пролезть, ну, в такую дырочку, да, в какую-то, прикрывшись простыми людьми. Когда ему говорят, не надо, не пускают лично его.
То есть вы полагаете, не, вы не считаете румынов виноватыми, вы считаете Рогозина виноватым?
Если тебя не пускают через там другие какие-то, ты договариваешься, зачем ты прикрываешься людьми и, ну, подвергаешь опасности людей, которые летят с тобой. Это как, знаете, как фашисты прикрывались, ну, вот, мирным населением. Это точно так же.
Ну, давайте все-таки, это слишком серьезная аналогия. Я не уверен, что они уместны.
Слишком серьезная, но тем не менее, ситуация такова.
Понятно, спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Да вы знаете, я почему-то каждый раз так радуюсь, когда наших чиновников... никуда-то не пускают.
А почему? Нет, подождите, вот это...
Нет, я объясню, почему.
Это же отношение к стране.
Это не к стране, в том-то и дело. Не, понимаете, они это не страна. Это зажравшиеся, в принципе, чиновники, которые плевать им на нас. Вот его
нет,
не
секундочку,
пустили
в Европу. В этот момент он все-таки представляет страну, а не конечно, себя самого.
Конечно, да, он представляет страну, в том-то и дело. Страна, которая ему все дает. Но на народ ему абсолютно все равно... Пусть дома сидят, пусть Россию восстанавливают, вообще... они мотаются по Европам.
Он не по Европам мотался, он не по Европам мотался, там была история с Приднестровьем вообще-то, там русские.
Вот он куда летел, в Молдавию, у нас же есть МИД, кто такой Рогозин?
А, понятно, вообще вице-премьер, если что, если вы забыли,
нет,
может быть.
Нет, ну правильно, но есть МИД, а вице-премьер у нас в стране, что ли, мало дел?
Все понятно, спасибо. А Рогозин вице-премьер, он заниматься должен другим, говорит наш слушатель. Юрий 771 пишет, у Рогозина явная мания величия. Юстасу уверен, не солидно ведет себя Рогозин, неподобающе для государственного чиновника. 7373948, телефон прямого эфира, 607 почему-то рад за Рогозина. 7373, а, ну это, наверное, шутка такая. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Иван, Москва. Ну, какие-то странные комментарии от ваших слушателей в сторону Рогозина. Лично мне его поступок понравился, он достойно себя повел, сошел с рельса и вернулся обычным рейсом домой. И, собственно, летел он обычным рейсом, никем не прикрываясь, а просто...
Ну как, видите, насколько я понимаю, это как раз попытка сказать, обычно же чиновники такими регулярными рейсами не летают, а тут он специально, мол, сел на регулярный.
Так он показывает, наоборот, свою простоту в данном случае.
Так, может быть, сначала полететь вот так просто из Москвы в Новосибирск, к примеру, а не сразу за границу?
Возможно.
Вот как-то так вы среагировали. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, тут выражались, что Рогозин выступает, вы говорили в том числе, что это государство и так далее. Но он позволяет себе всякие высказывания довольно-таки странные, которые на самом деле его персонально касались.
Но, смотрите, и обратите внимание, нет, секунду, а вот тут я хотел бы, чтобы вы прокомментировали это. Дело в том, что Рогозин, когда он пишет что-то в Твиттере, он пишет в Твиттере как гражданский, а не как вице-премьер. А здесь он летел не как гражданский, а как вице-премьер.
Но когда он позволяет себе такие высказывания, как гражданский, как кто бы то ни было, естественно, МИД не может других государств не отреагировать, правильно? То есть он скажет, что там какой-то человек очень нехороший матерными словами, правильно?
Но он же не делает этого.
Естественно, его как государственного деятеля, как говорится, забанят.
То есть вы хотите сказать, он должен был понимать, что этим все закончится?
Ну, вы ожидаете такие слова, скажем, от Путина или от, там, не знаю, Трампа? Ну, Трампа, ладно. От Си Цзиньпина, например. Ну, нет, они дипломаты.
То есть вы опять говорите о том, что у чиновника есть свой собственный язык и есть ограничения.
Он дипломат, он не только чиновник.
Но, с другой стороны, нам только что предыдущий слушатель говорил, что есть отдельно дипломаты, вот пусть они занимаются Молдавией. А он как раз не дипломат, а чиновник.
Ну да, но в том числе это чиновник, которого мы с вами не выбирали, его нам назначили. Правильно, насколько я помню?
Ну, я тоже помню, что Рогозина неоднократно и выбирали, тоже достаточно успешно.
Но сейчас он назначен?
Ну да. Нет, ну мы просто говорим о том, что он достаточно серьезный политик. Его неоднократно избирали, он популярен в народе, ну и так далее.
Мы не знаем, насколько он популярен сейчас, потому что выборов не было.
Это было прежде.
Да, это было тогда. Ну, когда-то и Ленин был популярен. он должен отвечать за слова, которые он говорит в, скажем так, международном пространстве. А то, что я говорю дипломат, он имеет отношение к дипломатической службе. Если вы помните, возглавляет ведомство, возглавлял, точнее, думское или какое-то там ведомство, касающееся и обороны экспорта и так далее.
Ну, какой-то нет, он и сейчас вице-премьер, который занимается этими вопросами.
Дипломатическая работа невозможна.
Понятно, спасибо. Чиновник является чиновником до увольнения, пишет Мишка, и чтобы он не нарушил, он нести должен ответственность как чиновник исключительно. А как вы определяете, не может понять 420-й, когда Рогозин говорит как гражданский, а когда как вице-премьер? 833-й требует срочно узнать, кому симпатичен Рогозин, кому не симпатичен в аудитории. 607-му не нравится, что твит удалил вот этот вот по поводу того, что Румыния должна чего-то дождаться от него. Как так он пишет от себя? Он публичный человек, его аккаунт классифицируется у нас как СМИ. Вчера как раз, по-моему, говорили о том, что теперь больше блогеры как СМИ не классифицируются. И 654-й, Дракулы несчастные, обидели нашего хорошего хлопца.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ну, как вы понимаете, вот это вот словосочетание «Дракула несчастная» — это никому конкретно не относится. А есть зато довольно четкая реакция со стороны Министерства иностранных дел Российской Федерации. Провокации властей Молдавии в отношении граждан Российской Федерации вызывают законное негодование и получат соответствующий ответ. Еще объявление вице-премьера России в Молдавии персоной нон-грата может иметь серьезное дестабилизирующее влияние на общую ситуацию в регионе. И до этого буквально за минуту пришло сообщение, что посол Молдавии в Москве был вызван в МИД Российской Федерации в связи с решением молдавского правительства объявить Рогозина персоной нон-грата. 7373948. Вот как это действительно вот, получит соответствующий ответ? Могут иметь серьезное дестабилизирующее влияние на общую ситуацию в регионе. Вот эта история с тем, что у Молдавии теперь получается две власти. Как в нынешних условиях можно сотрудничать с этой страной? 7373948.
Алло, ну я хотел прокомментировать по поводу гражданского и чиновничьего статуса Рогозина. Вот его сын сейчас возглавляет корпорацию Илюшин, да, в качестве генерального директора, малолетний сын.
Ну почему малолетний? Ну не малолетний, ну давайте не будем.
Ну 30 лет ему.
Ну это чуть больше, чем малолетний.
Его никто не уважает. Я был на совещании в Илюшине, ну вообще, говорят, вы только там не лайкайте ему там в Фейсбуке, он там такие картинки выложил. Ну это, знаете, невысокого ума человек.
Ну все-таки это ваши оценки, еще раз напоминаю. Это ваши оценки. Алло. Вы слышите меня? Это ваши оценки. Давайте понимать, что...
Это не только мои оценки.
Еще раз. Вот когда вы говорите, тогда нам кажется. Ну, правда.
Я не кажется, а достоверно знаю.
Достоверно знаете, что такие оценки. Понятно. 7373948. Телефон прямого эфира. Срочное сообщение. Трамп, санкции могут негативно сказаться на американском бизнесе, друзьях и союзниках США. Вот в Штатах теперь получается две власти. И вот в Молдавии что-то подобное. Там есть один Дадон и все остальные. Один Трамп, все остальные в Соединенных Штатах Америки, а в Молдавии один Дадон и все остальные. Ну, а вот как с Молдавией можно сотрудничать, я не знаю. Если вообще в таких условиях можно сотрудничать. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва. Ну, а у нас особого сотрудничества с Молдавией нет. Единственный способ воздействия на них, точнее два, это товарищу Данкверту отвернуться от пинания Белоруссии, запретить опять плохое молдавское вино. Вот. Ну и молдавские гастарбайтеры.
Но он же нам будет запрещать это молдавское вино.
Ну, видите, других способов воздействовать у нас нет.
Хорошо, вот. Тогда дальше. Секунду. Просто Алексей Фрей тут же пишет. Ну а с Приднестровьем тогда что будет?
А с Приднестровьем что? То же, что и есть. Оно как бы непризнанная республика, которой мы
нет,
помогаем.
Если принципе... начинается обострение взаимоотношений с Молдавией, неизбежно будут проблемы и с Приднестровьем, нет?
В Приднестровье до сих пор, насколько, по-моему, не выведены наши войска миротворческие. Они стоят.
Угу.
Вот. На примере Абхазии и Южной Осетии в 2008 году все ясно и понятно. Плюс к тому, как бы ракеты «Калибр» никто не отменял. Давайте немножко вот вернемся к Рогозину.
Прошу.
Смотрите, человек, зная, что он находится в санкционных списках, то есть понимая, что спецборд его как первого, как этого самого высшего госчиновника не пропустит в любом случае, попытался пролететь обычным рейсом. Понятно, что он летел со свитой, не один, потому что вряд ли такой человек летает один. И, собственно говоря, уровень его реакции в Твиттере, понятно, это говорю, можно говорить, что это вот не чиновник, а просто человек. Но, понимаете, его спровоцировали. Моська гавкнула на слона.
Да, а все-таки слон, кто кого... меня, а кто кого спровоцировал?
Ну, естественно, Румыния спровоцировала. То есть он как бы сделал неоднозначный шаг. Попытался прорваться, ну, полунелегальным способом.
И это не было провокацией?
Это было, ну, можно считать это провокацией, можно нет.
Но то, что было значит, в ответ, но то, что было в ответ, точно провокация.
Это была провокация, но понимаете, когда слон гавкает в ответ моське, это не солидно. Поэтому, наверное, человеку объяснили, что, в общем-то, ну, дорогой, ну, нельзя на таком уровне отвечать на подобное. И он твиты удалил. Но все это видели. Это, конечно, говорит об уровне. Как человек, ну, нормальная реакция. Как высший государственный чиновник, прости господи.
Нехорошая. Владимирович пишет, слушатели забыли, что с Приднестровьем у нас нет общей границы, в отличие от других республик. Турувер, у Абхазии море и граница России, а Приднестровье ведь блокировано, получается, Украиной и Молдавией. Мишка, получается, с Рогозиным проблема, а страдать страна будет так, что ли, как в армии получается. И еще, может быть, надо адекватных дипломатов посылать в Молдавию, которые не под санкциями и не истерят в Твиттере. Это оценки со стороны Юрия. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер еще раз, Михаил. Я, может быть, на круг этих вопросов сейчас скажу несколько слов, и, может быть, это будет актуально. Я несколько месяцев назад разговаривал с одним очень большим человеком, который под санкциями. Я не буду называть, естественно, его фамилию. У нас доверительный был разговор. И я говорю, ну как ты? Он посмотрел на меня и сказал, Миша, это жизненная трагедия. Я говорю, только у тебя, ты же меня, говорит, знаешь, я нормальный человек, у всех. Жизнь померкла у этих людей, вы понимаете? В этом потому что Запад, как таковой, во всех его проявлениях, был для них важнейшей жизненной, жизненным состоянием. Понимаете?
Михаил, я понимаю,
вот
я понимаю.
Ответ на все вопросы.
Но не совсем. Тогда вы мне все-таки объясните. Вы ведь наверняка следите за тем, что делает Рогозин, что пишет, ну и так далее. Правда?
Я знаю, я слежу за ним уже 30 лет.
О, значит, вы понимаете, что для Рогозина Молдавия и Приднестровье – это особенный вопрос?
Нет.
Нет?
Для людей подобного рода, я ничего плохого не скажу, никаких нравственных вопросов, особых вопросов не существует. Там есть только одно – личное благополучие. Любым способом человек шел к этой кормушке. Ее по полной программе раскручивать, но его можно понять. Они все там случайные люди. Каждый может завтра оказаться в канаве. Поэтому делай, что делают все. Греби, греби, греби. А народу, вот народу, так сказать, плебсу,
даже, короче, я понял, да, даже для Рогозина мы никакого не делаем, вот учитывая просто его многолетнюю историю взаимоотношений, он тогда еще не был вице-премьером, далеко не был вице-премьером. Но уже это была его тема. Нет, Михаил говорит, это неинтересно. Можно вести себя как человек, чиновнику, только дома на кухне, а в основное время нельзя. Но Твиттер это в некотором смысле ведь тоже кухня. Домашняя кухня, нет? 7373948, у нас с вами полторы минуты, чтобы еще раз поговорить о пробках.
В движении.
Где вы едете, что в Москве нет семибальных пробок, удивительно. Удивительно, но если... Да, нет, опять шестибальные пробки. Что-нибудь добавилось в ваших наблюдениях за московским движением сейчас по московским улицам? Или за подмосковным движением? Вот я пытаюсь как раз посмотреть за подмосковным движением, и здесь вижу, что Новорязанка останавливается вот сразу после МКАД. Все, только МКАД... А, нет, это не МКАД. Это же вот эта новая дорога от Белой дачи, которая... Вот от нее сразу что-то там этот... Какой-то там вот базар-то большой. 7-3-7... Оттуда прямо остановились. И до Островцов, и стоять вам не перестоять. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Какой народ, такие ему и грибцы, пишет 654-й, а я, по-моему, да? Твиттер не кухня, это публичное заявление, пишет Сашка 221-й, но мы все-таки про движение сейчас. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, вот хочу сказать, ну, вам, так сказать, внести больше, что после...
Где вы едете? Где вы едете?
Едем по Волгоградке, но рынок Садовод, это...
да.
После Белой дачи. Вот он стоит там, заезд, и это вообще Черкизовский рынок туда переехал, если кто не
знает. Но пробка сейчас от рынка Садовод. Я, правда, этой пробки, в общем, не очень вижу. Внешний МКАД едет в том районе действительно очень тяжело. И это Яндекс подтверждает. Прямо сейчас программа «Москва едет».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Среда, 2 августа, 19.07, в студии Юрий Будкин. Обсуждение главных тем дня до конца этого часа. Прямо сейчас я предлагаю... Да, телефон прямого эфира 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот. Прямо сейчас я предлагаю поговорить с вами. Здравствуйте, да? Алло.
Алло, алло.
Да, вы звонили в прямой эфир, вы дозвонились, слушаем вас.
Про вот этот инцидент, да?
Про какой?
Сейчас вы говорите про то, что человек ударил журналиста, или я ошибся?
Ну, мы вообще об этом говорили уже час назад, спасибо. А сейчас я предлагаю на другую тему поговорить. Председатель Центра избиркома Элла Памфилова говорила в интервью газете «Коммерсант», много говорила о выборах, и, среди прочего, она затронула вот эту историю с единым днем голосования. Мы же помним, что у нас совсем скоро выборы, ну, все же помнят, я... Понимаю, так? Так вот, в сентябре выборы, это единый день голосования, и многие до сих пор спорили по поводу того, насколько это уместно. Вот так в сентябре картошка не копана и все остальное. А другие говорили, а при чем тут картошка на самом деле? Если человек действительно считает, что что-то нужно менять, к примеру, существующей системе, то тогда он придет на выборы в любое время, найдет, что называется, пару часов для того, чтобы оторваться даже от некопанной картошки. Вот Элла Памфилова все-таки выступает за перенос единого дня голосования на позднюю осень или позднюю весну. Если проводить выборы, то надо проводить выборы точно не в сентябре, а хотя бы с середины октября. Выборы в начале сентября – отягчающие обстоятельства для явки избирателей. В то же время она подчеркнула, что вопрос этот дискуссионный. Я предлагаю эту дискуссию прямо здесь и прямо сейчас провести, совсем коротко. Ну, насколько это возможно, конечно. Вот эта история, что нельзя устраивать выборы в начале лета, потому что избирателям некогда, они заняты. Дело в том, что избирателям некогда будет и в ноябре. Они будут заняты чем-нибудь. Скорее всего, чем-то заняты избиратели и в октябре. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Алло, здравствуйте, Денис.
Да, Денис.
Ну, по-моему, не важно, какой день. Просто многие разочаровались прошедшими выборами, когда победила Единая Россия. Все так надеялись, что
нет. Получится вот другое. Смотрите, но мы же опять возвращаемся к тому, ну вот эти многие разочаровались.
Нет, значит... конечно, надо делать осенью, потому что летом кто в отпуске, кто это, а осенью все уже возвращаются.
А осенью вот в какой момент они все, вот эти вот все, о которых вы говорите, возвращаются? Просто...
Сейчас самое оптимальное, потому что детей отправили в школу, студенты пошли, и все, и все настроились. Что-то делать.
Ну, понимаете,
все
как бы...
потратили за лето, все
смотрите, смотрите. Вот, значит, мы тратим деньги с вами летом. Тратим. 10 сентября выборы, но дело в том, что мы же должны когда-то узнать, за кого мы голосуем. То есть надо еще сколько-то времени, чтобы мы, наконец, познакомились с этими кандидатами. Сколько нам надо познакомиться?
Ну, лето, как обычно, 2-3 месяца.
Летом мы будем знакомиться с кандидатами в депутаты? Да мы же отдыхаем с вами.
Ну, у нас сейчас есть интернет...
А, вот так вот. А мы с вами такие отдыхаем, к примеру, в Турции, и чего вы нам посмотрели?
Такой любой сайт открываешь, сразу реклама. Это же самое будет реклама депутата.
И мы первым делом, естественно, в Турции что делаем? Наливаем себе, знаете, бокальчик и открываем список кандидатов в депутаты муниципального округа в Москве. Ну, это ж так не бывает.
Ну, значит, тогда октябрь максимум, но не позже.
А почему позже нельзя?
А потому что потом начнется зима, уныние, никому ничего уже неохота будет делать.
А слушайте, а, ну что это такое? Вот есть же какие-то вещи обязательные, которые вы делаете вне зависимости от того, отдыхаете, в унынии и так далее. Есть такое правило, что-то сделать, да?
Ну, лично я разочаровался прошедшими выборами. По-моему, там уже все решили до нас. И так нет, считают очень многие.
Но если так считать, то, в общем, так всегда и будет.
Ну, значит, выборы останутся просто как
лишней галочки, что мы демократическая страна.
Понятно, спасибо. С какими депутатами знакомиться? С Жириновским и Зюгановым, спрашивает Алексей Алтуфьевский. Все возвращаются с 30 августа по 2 сентября, и чтобы изучить кандидатов, можно найти время. У человека отпуск, к сожалению, не 3 месяца, пишет Мишка. Зачем знакомиться, пишет Валерий. Голосуй за единую и порядок. Нет проблем. Федя пишет, доверие к нашим выборам вернет только открытое голосование, все остальное уже бесполезно. Еще раз напоминаю, все говорят, что проблему эту решает только закрытое голосование, потому что открытым голосованием люди обычно не голосуют честно. Но нет, Федор считает иначе. Хорошо, мировая практика, это же не для нас, мы тоже знаем. У нас свой путь. Слушаем вас, здрасте.
Алло?
Да.
Да, я вот что хотела сказать-то.
Да, Анна.
У нас в этом году какая-то странная ситуация. Нас в этом году замучили звонки в соцслужбы. Причем я позвонила своим подружкам, но одна-то живет не на нашей территории. Одна живет в Гагаринском районе, это Ленинский проспект, а вторая живет на Гатинском затоне, как я вчера говорила. И им тоже звонят. И все спрашивают, пойдем ли мы на выборы. Причем звонят мне, мужу, соседу.
Но при этом, подождите, это же важная деталь. Сейчас многие говорят, что, мол, власти делают все, чтобы засушить явку, вот эта вот формулировка-то. А вы говорите, что звонят всем, и значит, они же говорят, когда выборы, правда?
Да, они говорят, когда выборы. Они предлагают списки, за кого голосовать. Причем надо отдать им должное не только за Единую Россию. Они говорят о справедливой России, о ЛДПР и еще о каких-то депутатах, я просто всех не помню.
Так, подождите, они что, фамилии называют даже?
Нет. Они говорят, партии. Что мы вам принесем списки, мы вам их бросим в ящик, вы только в ресторане приходите. И вы знаете, я уже замучилась. У нас вот два домашних телефона, но оно так исторически сложилось. По одному звонят мне, по другому звонят мужу. Я уже что-то звонила, я говорю, слушайте, какое вы отношение имеете к выборам? Как же вы мне надоели. Это каждый день раза по два по три. Юра, я не шучу. И вот то же самое в Нагатинском затоне и в Гагаринском. А у меня подружка, старая моя подружка, еще два иных времен в одном барате нашли. Она тоже живет на территории Бегового. И ей то же самое звонит. Но мы уже устали. А потом в день выборов вот будут звонить и говорить, а точно вы голосовали? А это вы точно приходили? Потому что возраст уже солидный.
Ну да.
Ну да, а потом будут звонить, а потом еще будут приходить, а потом еще будут приходить наблюдать.
А как вы хотели? Ну, а быть избирателем, это же целая работа, Анна. Ну, правда.
Вот последний раз пришли наблюдатели от разных партий посмотреть на нас. То есть в состоянии мы зайти, или мы ГОСТ молодой, или мы ерунду говорим. Вот наш попугай одного клюнул. Так он потом заявление в милицию написал.
Ну, вас хотя бы...
А кто-то приперся, тебя кто звал?
Вас хотя бы не наказали за попугая-то?
Я им накажу за попугая, и попугая не дам растерзать, хоть он и поганец.
Понятно, спасибо. 7373948, но важная деталь. То есть, когда вам говорят, что кто-то пытается засушить и не говорит, смотрите, Анна рассказывает, звонят каждый день и сообщают, вообще выборы скоро. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Меня зовут Гульнара, тоже частый слушатель. И вот хочу парировать предыдущему оратору Анне. Поскольку моя мама лично работает соцработником, лично обзванивает пожилое население Москвы, закрепленного района за ней, и, собственно, с этими вопросами звонят. Когда вы придете, придете ли, знаете ли, а вот партии такие, а вот депутаты такие. Пояснил, их обязывают. Обязывают прям, вот знаете, дельно это дело проводить, причем они требуют жуткие отчеты, жуткие пояснения, и если вдруг обзвоненная там Марья Ивановна Иванова не придет...
Ну, слушайте, но мы же с вами понимаем, что вообще-то это не их работа.
Это их работа. Социальный работник, он обеспечивает нормальную жизнь престарелого населения, да, пенсионеров, пожилых людей, которые не могут сами себя элементарными там продуктами или какими-то ЖКХ-услугами.
Продукты это да.
Да, но в обязанность соцработника входит также держать пожилое население в курсе происходящего в жизни обычного обывателя.
Понятно, спасибо. Это важная деталь, кстати, тоже. А им положено звонить. Это их работа информировать. это не вмешательство в политический процесс, это информация. Не надо ехать на дачу отдыхать, пишет 607-й, просто приходите на выборы, да и все. Только наши лошади сами идут покупать себе хомут и вожжи, пишет 654-й. Ну, в других случаях лошади идут и не покупают хомут и вожжи, а выбирают хомут и вожжи поинтереснее. 7373948. Ну, если в вашей логике. Мучить звонками – это не работа, пишет Дмитрий. Низкая явка выгодна для обладающих административных ресурсов. В начале сентября все бюджетники уже на месте. Смотрите, значит, мы опять возвращаемся. Низкая явка, да? У вас есть интернет. Вы могли бы смотреть телевизор, но отказываетесь его смотреть. А потом жалуетесь, что вас никто не проинформировал о том, что выборы. Ну, вы вообще-то могли это узнать. Вы просто сами не захотели узнать. А вот те, кто не мог реально узнать, их как раз проинформируют по работе. Их не заставляют за кого-то голосовать, обратите внимание. Наша слушательница говорила, их информируют обо всех. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Дамир, Москва. Абсолютно соглашусь с Гульнарой, потому что у меня мама уже более 15 лет работает именно соцработником и также ходит по бабушкам, также их обзванивает. И в конце каждого месяца они составляют строго отчет. То есть реально строго все, и они никого не заставляют голосовать, они информируют и опрашивают.
Ну, нет, мы опять возвращаемся к тому, что вот эти вот рассказы о том, что кто-то пытается засушить явку, они, получается, не основаны ни на чем.
Все верно.
Понятно, 7373948-345 пишет, просто они понимают, что это электорат все равно Единой России, поэтому за них переживают. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин, Москва. Вот недавно в прошлом сам был сотрудник, значит, одной из московских управ, и как раз деятельность моя была связана, когда были выборы мэра, да, Сергея Собянина, когда было вот это, когда выбрали, имею в виду, Сергея Собянина, и было противостояние с Алексеем Навальным. И хочу сказать, что вот, да, это все реально колоссальная работа, потому что я занимался как раз, ну, в основном технической организацией, в то время были вот эти комплекс обработки избирательных бюллетеней и все такое. Вот, я занимался их, ну, доставкой, там, наладкой.
Ну вот, вы скажите...
Я вам к тому, что да, это колоссальная работа. Не только они обзванивают. То есть привлекается административный ресурс, знаете, в каком формате? Обзваниваются не только пожилые. Есть сотрудничество с Мосизбирком, с избирательной комиссией, которые утверждают списки полностью.
То да нет, ну никто же не спорит, что это большая работа. Да. Никто же не спорит, что это большая работа. Вы лучше другое скажите.
По поводу обеспечить, да. Вы имеете в виду по поводу...
По поводу даты, конечно.
Да, да, смотрите, такой момент. То есть осень — это, ну, наиболее, да, опять-таки, понятно, время удобное, потому что все-таки большинство людей предпочитают проводить отпуск летом. И явка из-за этого будет гораздо выше. Но большинство аргументов люди приводят к тому, что выборы назначаются на выходной. Вроде как у меня выходной, и я никуда ходить не буду. И приводят интересный аргумент, просто очень многие было, я был на избирательных участках, и люди говорили, что отдайте вы нам выходной в будний день, и мы тогда все придем на выборы и проголосуем.
Но
это получается замкнутый круг, что у человека получается выходной,
но, и он опять нет, на него потом, не пойдет. Не, а потом он не придет, потому что у него выходной. Ну, действительно, да, это вот понятно.
Естественно. Поэтому один очень умный пенсионер предложил такую схему. Он говорит, давайте мы будем давать пару часов отгулов, которые должны будут документально подтверждены с избирательного участка. То есть будет какой-то отрывной корешок с личным номером, который человек потом принесет на работодателю, покажет, что вот я действительно был на избирательном участке, и меня не было на рабочем месте в течение там 2-3 часов.
Можно себе представить, сколько будут...
Не потому, что я гулял.
Сколько будут стоить такие корешки?
К сожалению, да.
Выходной должен быть в среду, уверен Алексей Александров. А еще срочное сообщение от наших слушателей. Во-первых, Валентин, спасибо, 334-й, пишет, что внешний МКАД перед Белой дачей, там какой-то большой ДТП, аж вертолет МЧС прилетел. Поэтому будьте аккуратны. И дантист 985-й, тоже спасибо, пишет, что только что перекрыт въезд на Ленинградку в районе МКАД. Поэтому тоже обращайте внимание, если вдруг вы в том районе. 7373948, телефон прямого эфира, раз уж заговорили о пробках, скажу, что уже не 6, а всего 5-бальные пробки, то есть в целом ситуация нормализуется на московских дорогах, час пик таким образом проходит. Я как раз еще одну хотел автомобильную тему поднять, и вот у нас есть 10 минут до новостей, я как раз и предлагаю об этом поговорить.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Так вот, по поводу автомобилей. Агентство «Автостат» — это известные аналитики, которые занимаются тем, что они выясняют, чего мы покупаем, по какой цене покупаем, сколько. Ну вот с точки зрения автомобильной тематики, вся статистика автомобильная у них всегда есть. И вот они посчитали и выяснили, что за 6 месяцев текущего года граждане России потратили на приобретение новых автомобилей, внимание, 890 миллиардов рублей. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ну там интересные детали, типа 25 миллиардов пошли на люксовые совсем автомобили, то есть, ну, немного, как мы понимаем. 70 миллиардов на внедорожники и кроссоверы. Это тоже немного, это меньше 10% общего рынка получается. А главное, машина, которую чаще всего покупали, больше всего денег собрала Toyota, 100 миллиардов рублей, 93 миллиарда рублей марка Kia, а Lada, отечественная марка, заработала 75 миллиардов рублей, и это третье место. Средневзвешенные цены на новые легковые автомобили выросли за год на 17% примерно. Покупать стали на 10% больше автомобилей, из чего легко сделать вывод, что примерно на 7% рынок, что называется, сократился. И все-таки люди, которые покупают автомобили, средняя цена нового автомобиля больше миллиона рублей. Охарактеризуйте этот рынок, что там сейчас происходит? 7,3, 7,3, 94,8. То есть рынок все-таки не падает. Это главное. Если падает, то падает совсем чуть-чуть. Машины становятся все дороже, средняя цена нового автомобиля кажется уже совсем заоблачной. Больше миллиона рублей. Но вы пытались покупать в этом году автомобиль? Опишите, как это происходит. Все-таки скорее уходят Toyota, чем Lada. Это тоже надо понимать. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Значит, по поводу скажу, что Toyota, конечно, марка номер один в мире. Потому что надежная, потому что нерасходная в плане.
Ну, у нас-то это дорогая.
У нас, ну, сейчас я еду на Toyota Yaris. Не совсем она дорогая.
Ну, почем нынче Ярисы?
Ну, можно уложиться в такой самой простой комплектации. Ну, там, 800.
800. То есть сильно дешевле вот этой средней новой машины, которую теперь нынче принято покупать на Руси. 7,3, 7,3, 94,8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Иван, город Москва. По поводу продаж автомобилей. Первое, когда мы говорим о Toyota и о многих брендовых люксовых автомобилях, не надо забывать про год закупки. Очень много закупают различных регионов автомобилей себе. И они закупают определенного производителя, потому что им это выгодно. Потом это
еще раз, это не Toyota.
Нет, я имею в виду, что вот вы когда говорите, что закупки выросли, да, автомобилей новых, то надо понимать, что есть год закупки, где покупают новые автомобили. Да, и они там растут.
То есть в основном это все-таки государственные закупки. Но мы же
да,
помним...
их очень много, да. Но нет, я по поводу особенно Лад. Вот вы говорите, да, там Лады выросли. Да, они выросли, но не стоит забывать, что рост Лада связан с чем? Первый новый автомобиль, во-вторых, цена. Народ, ну, условно говоря, из-за того, что машины становятся дороже, народ беднее, да. Вот даже я, когда рассматриваю новый автомобиль, походив по салону, я себе ничего не выбрал. Даже не из-за цены.
Но мне Lada... ничего не нравится. Но Lada... Не, ну это то, что ничего не нравится, это известная история. Когда у тебя есть возможность выбора, ты начинаешь теряться. И все-таки Lada на третьем месте.
Ну, Lada, слава богу, возвращает позиции. Наконец-то это... стали что-то делать.
Слушайте, ну вот, мы же говорим о продаже новых автомобилей в сумме. И получается, ну пусть даже Lada дешевые. Но все равно, казалось, они точно будут где-нибудь на первом, ну, максимум на втором. Нет, третий.
Ну, нет, понятно, почему третий. Потому что, если вы посмотрите рынка за там, последние там, 10 лет, то то, что мы продаем сейчас, там 5 лет назад мы продавали там, ну, в 1,5-2 раза больше. И Лады те же самые шли. Поскольку сейчас снимают там часть Лад с производства, вводят новые автомобили, народ видит, что да, там тот же самый, там, ну, условно говоря, там какой-нибудь там, Hyundai Solaris, стоит столько же, но он качественнее, банально качественнее по многим позициям. И народу это выгодней. Тем более сейчас идет, например, развитие такси. Вы, если вы посмотрите таксопарки города Москвы, там, условно говоря, там большинство хюндаев. Да? То есть банально таксопарк думает, да, нам надо обслуживать, да, там, эти машины. Мы лучше возьмем там Солярис, который, условно говоря, там, ну, по нашим там оценкам проходит лучше.
Ну, понятно. Понятно, понятно, спасибо. Осторожно, пишет Мишка, Яндекс тоже поисковиком номер один называются, теперь судятся. Нет, нет, это всего лишь результаты высчетов. Это не значит, что это лучшая машина. Об этом никто не говорит. Она вот в этом списке первая, вот и все. Не более того, это ничего не означает. Просто на Toyota, на марку Toyota потратили 100 миллиардов рублей. Поэтому в этом списке она первая. Lada стоит в среднем на 100 тысяч дороже иномарок, произведенных в России. Откуда у нее такая популярность, не может понять Игнат. 608 пишет. Пересел в этом году с двухлетней Audi на кроссовер Ford, и доплат не понадобилось. Это сумма денег, а не количество автомобилей. Toyota дороже Лады, вот поэтому они больше и заработали. Это как раз вот понятно. И, кстати, это Валерий утверждает, что Toyota — это в первую очередь госзакупки. Поэтому Toyota на первое место-то со своими 100 миллиардами рублей вышла. На втором месте, напомню, Kia с показателем в 93 миллиарда. И кто это написал из наших слушателей? Игнат тот же. Он пишет, что наряду с Renault для России теперь Kia — это как раз скорее народная марка. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы вот спрашивали, кто покупал новые машины, да, и как там на рынке. Ну вот я покупал буквально месяц назад новый Ford Explorer. Кстати, очень неплохая машина. Ну, на рынке, как вам сказать, таких машин, которые стоят там за 3 миллиона, все довольно-таки просто, выбор не очень большой, и очень хорошо торгуются.
В салонах?
Да, в салонах прекрасно торгуются. Машина стоила 3,4, забрали за 2,950 плюс подарки. Ну, еще... правда, объездили три автосалона, торговались долго, но все-таки.
Вас много было таких?
Значит, изначально выбирали Шкоду, новую Кодиак, и приехали на ее презентацию. В день презентации, и на следующий день, это был суббота-воскресенье, менеджеры просто были расписаны в течение там недели. Все, и люди берут. Берут, они говорят, едет много машин, но все куплены.
Теперь скажите, раз уж вы заговорили про эту Шкоду Кодиак, за которой в очереди стоят, то есть на рынке все нормально у этой машины, почем она?
В топ-комплектации мне со скидкой отдавали за 2,800.
Стандартная но комплектация, она... если есть, нет, сколько стоит?
Не помню. От двух, наверное.
Ну, то есть, нет, все-таки сильно дороже, чем стандартная вот эта вот цена покупаемого в России автомобиля средняя. 1 300 000 или что-то около того.
Да, за 1 300 000 это только вот, ну, классические седаны. Ну, у меня даже знакомый, хороший друг, купил вслед за мной Duster новый в минимальной комплектации, но дизельной, на механике, даже без бортового компьютера, отдал за него 900 000.
Понятно, это даже не Duster в нормальной комплектации. Когда мы говорим о средней покупаемой в России, Шкода Кодиак от 2200 до 2300. Это Сергей ПЗРК, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, на 10% больше граждане России потратили в этом году на покупку новых автомобилей, чем в прошлом году. Правда, автомобили при этом подорожали на 17%. То есть в абсолютном выражении получается, что рынок все-таки немного просел. Но совсем немного. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Александр, Москва. Смотрите, какая ситуация. Вот сейчас коллеги, девушки покупали машину. Вот буквально сегодня подписали документы по лизингу. Значит, машина Renault Captur. Максимальная комплектация 1 200 000 с копейками. Значит, были в нескольких автосалонах. Во всех, то есть у них они идут как 1.6 вариатор и 2 литра полный привод автомат. Искали 2 литра полный привод автомат, во всех салонах почему-то упорно убеждали на 1.6 вариатор. Никак не мог понять почему. Потом понял, 2 литра автомат их в принципе нет, они только под заказ. Значит, скидки в Renault отказываются делать в принципе до сих пор, пока не решили оформлять ее на юрлицо. То есть при оформлении на юрлицо скидку дали, если вам сейчас не совру, порядка 100 тысяч рублей. А на физлицо, когда хотели покупать, даже при условии, что мы рассмотрели и вариант кредита, и вариант наличные полностью, да? То есть скидку делали там в районе, грубо говоря, 10 тысяч рублей.
Понятно. Несмотря ни на что, рынок есть. Больше того, больших скидок не всегда можно добиться. Mad Max пишет: ого, ну и цены. Я пятерку BMW покупал дешевле нынешнего Кодиака. Теперь придется ездить до упора. Великий Немой жалуется, что заплатил ЖКХ за июль на 19,5. Что такое 19,5 пока? Непонятно. 19.30. Новость.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 2 августа, 19.36. В студии Юрий Буткин. И мы продолжаем обсуждать главные события этого дня. Вот сегодня в новостях было, что Кабинет министров утвердил проект по улучшению работы поликлиник. Предполагается, что после его претворения в жизнь в медучреждениях сократятся очереди, время записи на прием к врачу, сроки прохождения диспансеризации, улучшится качество медицинских услуг и удовлетворенность пациентов. И проект этот завершится. Ну, то есть вот совсем уж хорошее качество, абсолютно удовлетворенные пациенты, сокращенные очереди, ну и все вот это случится с нами в апреле 2023 года, то есть через 6 лет или чуть-чуть меньше. Но так как в сообщениях, что входит в проект по улучшению работы поликлиник, по большому счету подробностей никаких нет, там только отмечается, что главным принципом в работе поликлиник станет бережливое производство, что будет перераспределена нагрузка между врачами и средним медперсоналом, будет оптимизирована логистика пациентов, и учреждения перейдут на электронный документооборот. Других подробностей нет, но если вы врач или если вы пациент, с вашей точки зрения, вот что реально нужно изменить в работе нынешних московских поликлиник? Прежде всего, московских, потому что это радиостанция «Говорит Москва», и наша основная аудитория здесь, в Москве. 7373948, телефон прямого эфира, год города 495, номер для смс-портала плюс 7-925-48-94-8, ну и телеграм «Говорит МСК-бот», он тоже работает, туда тоже можно писать. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Мне 64 года, я обслуживаюсь в поликлинике. А сама отработала участковой сестрой 19 лет. И у нас было как-то принято. Приходит больной на прием, врач его слушает, смотрит, выслушивает. Сейчас приходишь в поликлинику, у врача хватает времени только выписать рецепты. И все. Даже давление не померяют. Это как называется? Ну, у него нет никакого контакта с больным.
Ну, подождите, подождите. Ну, вот, например, у нас все это есть. А для давления нужно обязательно к врачу идти?
Ну, если я гипертоник, ну вот, допустим, я прихожу, жалуюсь, мне нечем дышать, я задыхаюсь. У меня даже вопроса не возникает, что просто послушать легкие, потому что буквально несколько лет я перенесла тяжелейшую пневмонию. Я должна просить об этом, или это врач делает сам?
Не знаю, но этого нет. А что, а как это поменять?
Я не знаю, к чему они стремятся.
Нет, а мы не знаем, вот кто к чему стремится. Я вот спрашиваю, с вашей точки зрения...
Хотя бы дать больше времени врачу на прием одного больного.
Вот, хотя бы увеличить время на прием одного больного. Вот давайте. А сейчас, чтобы попасть к хирургу, надо сначала идти к терапевту, пишет Дмитрий, но многие говорят, что это как раз очень правильно. Пусть будет лучше больше терапевтов, но при этом до специалиста будет человек доходить только в крайнем случае, когда ему действительно это нужно. Потому что в основном нужны врачи, которые разберутся в любой поломке человеческой. Ну вот, в любой из тех, которые обычно бывают. 7373948, телефон прямого эфира. Что надо поменять, если мы говорим о том, как менять поликлиники, как улучшать их работу? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, снова Александр.
Да, Александр.
Знаете, 195-я поликлиника, это Крылатская, буквально 4 дня назад, у меня мама, у нее проблемы с коленями. Я был на работе, позвонил, ну, адская боль, я, грубо говоря, вызвал ей такси, то есть она на такси доехала до поликлиники, и с трудом, то есть человек доковылял реально до регистратуры. Говорит, вот у меня такая ситуация, что мне делать? На что ей женщина регистратуры говорит, вы сходите к хирургам, поговорите, примет она вас или нет. Ну, то есть, вот, вы знаете, мне кажется, просто, может быть, врачам, не врачам, точнее, а женщинам в регистратуре, вот, получить какое-то человеческое отношение. Я потому что несколько раз был свидетелем, как приходит бабушка, мне говорят, идите ищите карту, потому что мы ее не можем найти.
Смотрите, я все понимаю, но я сам недавно был в подобной ситуации, когда я еле ходил, а мне говорили, а теперь пойдите вот туда, через всю поликлинику. И я полз, и я понимал, что он видит, как я ползу. За бумажкой. Смотрите, я же про другое. У нас же с вами, мы обсуждаем ведь проект по улучшению работы поликлиник. Там же не напишешь, почувствуй, что больной тоже человек.
Но подождите, есть элементарная вещь. Почему в регистратуре нет телефона, чтобы позвонить у врача и понять, примет он пациента или нет? То есть это для этого нужно прописать должностные инструкции, специальный какой-то отвод. Знаете, вот у меня такое ощущение, что Россия дошла до того момента, когда надо вот абсолютно какие-то глупые вещи, которые вот все прописать, понимаете, вплоть до того, в какую сторону врач должен выдохнуть, когда заходит пациент.
Угу.
Ну, неужели нельзя позвонить просто, да? Причем в регистратуре есть телефон, в каждом кабинете есть телефон.
Ну, просто...
Есть дежурные врачи.
Ну, вот, к дежурному врачу и отправят.
Ну, почему тогда говорят, что идите к хирургу и узнайте, примет она вас или нет?
Понятно. Я-то как раз ковылял к дежурному врачу. Спасибо. А в некоторых поликлиниках нужно взять талон. С утра заболела, талонов нет. А, убрать временной стандарт на прием, пишет Юрий. нам пациентам на прием не опаздывать, но это точно не запишешь в правилах для работы поликлиник. А с другой стороны, вот, Юрий, вы пишете, вы не первый, кто об этом говорит, а тут же кто-то из наших слушателей других написал, что ну ладно, хорошо, увеличат количество времени на прием, значит, вы дольше в очереди стоять будете. Прибавить врачей, вернуть старых опытных, пишет 933-я. А как вернуть старых опытных? Время-то идет. 7373948. А если вы вернете старых опытных, новых опытных уже не появится. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Олег, Москва. Ну, проблема вот следующая. На самом деле, проблем-то очень много в медицинской сфере. Но я вот человек молодой. Я недавно обратился в поликлинику. Просто простуда у меня была. И обратился на следующее. У врачей раньше были медсестры, которые, ну, врач выслушивал пациента, а медсестры заполняли всю документацию, медицинскую карту и прочее. Сейчас медсестер убрали на медицинский пост. И врачи вынуждены сами заполнять документооборот. А так как врачи, даже опытные, они плохо общаются с компьютером, будем так говорить. И вот,
в моем случае,
врач, значит, вот по буковкам, знаете, как раньше, там на печатной машинке пытался заполнить эту карту, у нее больше времени ушло именно на заполнение вот этого документа электронного.
Но все равно ей придется этому учиться. Значит, научится чуть позже, быстрее станет.
Предложение следующее. Ну почему бы врачам не дать помощь там тех же самых практикантов или студенток из медицинских
Но тогда врач никогда не научится тому, что он должен делать.
Но естественным путем придут молодые врачи, но пока сейчас, в течение 10
вот теперь понятно.
Лет.
Понятно.
Это можно было бы сделать.
Понятно, спасибо. Значит, смотрите, врачи заполняют много бумаг от руки, пишут. Очень долго и нужен электронный документооборот, пишет Смит, но Смиту только что ответил наш слушатель. А если электронный документооборот, тогда вот человек будет очень... Он просто клавиатуры еще не знает. Некому лечить. Старые опытные все лечат анальгином, а новые не знают, как и чем лечить вообще. Но это тоже неправда, потому что у новых совсем другие схемы, и там анальгин точно не фигурирует. Потом еще стало несравнимо, пишет Евгений Д. Про острую боль рассказывает. Вот человеку больше повезло, чем мне, например. Он пишет, был в аналогичной ситуации. Отправили к дежурному терапевту. Та сама сходила к УЗИСТу, выяснила насчет приема и потом проводила. Нет проблем. Кому повезет, кому как повезет. Алексей Александров пишет по поводу медрегистратора. Если каждый из них будет вот так обзванивать врача, у него же есть свои инструкции. Если каждому он будет подходить индивидуально, пишет Алексей Александров, то 5 человек в день вы будете принимать будут в поликлинике, и вы тогда попадете в нее через несколько дней. Вы этого хотите? 7373948. Все-таки, нас надо лечить подорожником, лопухом, заговором и молитвкой. Молитвкой, пишет 654-е. Так бывает. 7373948. Заболел, хочешь выздороветь, не лечись. Это неправильно, пирожок с гречкой. Это неправильно. В Союзе писали, и проблем не было, пишет Виктора. Хотя я очень хорошо помню, что тогда говорили, что проблемы есть. Видимо, они не знали, какие проблемы будут потом. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. Ну, проблем, конечно, там много, но половину проблем можно решить одним очень простым способом. То есть людям, которые очень часто ходят в поликлиники и жалуются на всякую ерунду, вообще было бы неплохо дать там на полгодика билет в фитнес за счет государства. Никто бы не развалился. Вот. А польза была бы от этого, как в известном произведении.
Но вы же понимаете, что таких людей, которых можно отправить в фитнес и которые часто ходят в поликлинику, их будет вот очень мало. Большинство все-таки ходит туда, потому что...
Будут ходить. Я вот иногда сам балуюсь и захожу, вот все больше и больше пенсионеров появляется в фитнес-клубах. Вот надо их пораньше приучать. Вообще человеку, который, вот, предположим...
Нет, это нас с вами надо приучать, а их уже поздно, мне кажется.
Нет. Человек, который, вот представьте, первый раз за 10 лет обратился к врачу, вот первое, что ему нужно дать, это билет в фитнес-клуб на полгодика. Это вот самое правильное было бы. Потом действительно нужно увеличить время на больного. Вот. Но на самом деле тут должны со статистикой работать, и потому что нужно вычислять просто. Можно делать, исходя из данных по большому количеству поликлиник. То есть нужно фиксировать все обращения и пытаться как-то это решать.
Они пытаются же как-то решать. Вот сходишь в поликлинику, а потом приходит на почту сообщение. Я главный врач вашей поликлиники, я хотел бы узнать, что с вами вчера было.
Ну, правильно, но надо где-то это все, знаешь, каким-то образом. Значит, не доходит информация, нужно работать. Это, знаете, это как вот у нас до сих пор с налоговыми и со всем. Вот по идее уже экономика должна быть такая, что вот у тебя аккаунт как игровой, и ты в нем работаешь. А кому вот надо, вот всякие там институты, экономисты и прочие, вот они пусть в этом всем дерьме ковыряются и считают, и вычисляют.
Так они этим и занимаются, судя по всему. Спасибо. Великий Немой пишет, что врача последний раз видел 26 лет назад. Вот в логике Николая, когда вы, наконец, дойдете до врача, это все равно с любым человеком случается рано или поздно, вас первым делом надо будет отправить в фитнес-клуб.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Теперь еще одна тема в финале нашей сегодняшней программы. Это заявление председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды. И не только его, потому что есть еще заявление представителя РПЦ, тогда это был глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Илларион. Так вот, а Легойда говорит, рекламу безалкогольного пива можно отнести к так называемым зонтичным брендам, и она будет иметь хорошо предсказуемый результат в виде роста потребления обычного алкогольного пива соответствующих марок, значит, реклама безалкогольного пива лицемерна и должна быть запрещена. Все же это понимают, казалось бы, но только Легойда говорит, что давайте мы будем исходить из того, что все-таки либо мы запрещаем, либо не запрещаем. Потом еще, что говорит Илларион? Илларион говорит, надо повышать цены на алкоголь, надо ограничивать продажу спиртного с химическими добавками. Человек вполне может прожить без алкоголя, по крайней мере, без крепкого алкоголя. Это такая жесткая история, но правда, мы говорим, вот у нас такие проблемы, но разве можно же на это наконец решиться? А может быть, правда решиться? 7373948, телефон прямого эфира. Ну, правда, вы же понимаете, что это что-то такое, правда, лицемерное, не зря Легойда использует именно это слово. У нас как бы запрещено рекламировать пиво? Ну, оно же безалкогольное, но мы же понимаем. 7373948, телефон прямого эфира. Прав ли Легойда? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я, в принципе, согласен с этим, но не согласен с тем, чтобы попы РПЦ высказывали какие-то...
Они граждане Российской Федерации, извините.
У них много своей ответственности. Они никто в этой жизни.
Нет, они такие же граждане, как и вы. Нет, секундочку.
Они никогда не работают.
Нет, так не подойдет. Значит, мы с вами... одинаково граждане Российской Федерации. Вот когда Валерий пишет, а, действительно, это так сейчас и слышалось, он не прав, потому что он из РПЦ. Не-не-не, так не подойдет. Так не пойдет в процессе этого обсуждения. Вот гражданин Легойда предлагает вот это. У вас есть возражения по поводу того, что он говорит, а не по поводу того, где он работает? 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые готовы либо возражать, либо соглашаться по смыслу сказанного. Слушаем, здравствуйте. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, я полностью согласен с данным высказыванием, поскольку это абсолютно как бы, ну, пропаганда именно такого напитка, который именно под этим брендом, лейблом и, собственно, внешне похож на тот самый алкогольный напиток, который продается.
Ну вот смотрите, дальше, в принципе, когда Илларион говорил о том, что надо повышать цены на алкоголь, и человек может прожить без алкоголя, по крайней мере, без крепкого. Но это же тоже правда.
Абсолютно.
Ну так, а как с этим бороться тогда? Можно вот себя взять и запретить?
Ну, запрещать, на самом деле, это как бы меры крайние, и крайние меры, они всегда приводят к противодействию, которое вызывает, ну, всякие разные другие последствия.
Поэтому, ну, так, а собственно, случае... Илларион и говорит, не надо запрещать, давайте ограничивать, цены повышать. Легойда говорит, убрать рекламу безалкогольного пива. Подход?
Абсолютно, но надо еще рекламировать, помимо этого, еще и здоровый образ жизни и влияние алкоголя на то, как он может там разлагать человека. И вообще надо воспитывать культуру употребления алкоголя таким образом, чтобы она не влияла вот на те самые зоны, о которых говорит Илларион, и вообще общественность в отношении там здоровья людей.
Понятно, не только запрещать, ограничивать и делать дороже, но еще и начать рекламировать и говорить о вреде. 7-3-7, рекламировать здоровый образ жизни и говорите о вреде нездорового, соответственно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Только радио надо выключать.
Здравствуйте.
Я полагаю, что предложение правильное, что надо прекратить продажу. И кроме того, в церкви в самой, в киосках надо прекратить продажу Кагора. Вот это
хорошо,
будет правильно.
Хорошо, а в Кагора очень много продают у нас на алкогольном рынке.
Так и Кагор везде ведь продают.
Нет, вы же говорите, что главное, чтобы вот в церковных лавках. Спасибо. Еще раз говорю, мы ведь не говорим сейчас о том, где работает человек, который выступает с этой идеей. Ну, это же правда. 322-й, все это полное лицемерие. В магазинах на полке вы не найдете безалкогольного пива никакого, кроме Балтики. Это утверждает 322-й. Но мне кажется, что все-таки его намного больше. Вы просто плохо искали. Это вы не говорите, а мы говорим, пишет Валерий. Да не вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Просто у нас тема не обсуждение Русской Православной Церкви, а обсуждение судьбы нашей с вами. Ну, алкоголической, конечно. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, все, здравствуйте, Николай. Ну, это самое, да, все очень просто. Вы говорите о равенстве закона и перед законом всех. Значит,
да.
Существует закон о защите прав потребителей. В этом законе прямым текстом написано, что распространение заведомо, значит, продукции, заведомо наносящей вред здоровью людей запрещен. Точка. Вот я не понимаю, где вы все время находите вариант, что можно кое-кому сигарет, кое-кому выпить. Значит, либо в законе написано, что это запрещено, и это должно быть наказуемо, либо тогда давайте меняйте закон.
Вопрос...
Вот и закон никто
нет,
не меняет.
Николай, вопрос-то как раз в этом. А мы готовы поменять закон?
А я не знаю, не закон. Есть его, надо соблюдать. Вот вы как считаете, если закон написан, надо его соблюдать?
Нет, ну
там
у нас...
Написано,
нет, вот у нас сейчас... Николай, вот у нас все сделано так, что мы исходим из того, что алкоголь не тот, который в законе должен быть, согласно закону, запрещен. Значит, мы исходим из того, что он не вредит здоровью.
Ну, кто говорит, так, подождите, давайте у кого-нибудь спросим, вредит он все-таки здоровью или не вредит? Тут я говорю...
У кого-нибудь?
Просто.
Я знаю людей, которые скажут, что не вредит.
Ну, я, наверное, тоже таких знаю, но, наверное, они не очень специалисты. Они, наверное, больше любители этого дела.
Фанаты, я бы даже сказал. Спасибо.
Да.
7373948. Еще «Жигули» бывают безалкогольными. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы готовы к дальнейшему ограничению распространения в России алкоголя. 134-21-35. Мы готовы к дальнейшему, и будем приветствовать ее, дальнейшее ограничение распространения алкоголя, подорожание, ограничение в рекламе, ну и так далее. 134-21-35. Нет, на сегодня мы к этому не готовы. 134-21-36. 2 минуты на голосование. 134-21-35. Мы готовы к ограничению распространения крепкого алкоголя, к повышению его цен и так далее. Нет, не готовы. 134-21-36. Голосование идет. Что еще? Чем больше запретов, тем больше будут употреблять, пишет Аганес. Еще раз, запретов не будет, просто выше цены. Ну вот что-то такое. Мы готовы. 134-21-35. Так и надо, ограничивать надо. 134-21-36. Нет, не надо, мы не готовы. Нам надо перегрузить телефонную машину. Телефонную машину надо перегрузить нам. Нам надо перегрузить телефонную машину, и тогда у нас все получится. 134-21-35. Это мы готовы к ограничению крепкого алкоголя в Российской Федерации. Общество готово к повышению цен на него и так далее. 134-21-36. Нет, мы не готовы. Что получится в результате голосования, узнаем буквально через минуту. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Игорь. Ну вот передо мной еще мужчина, за 2 человека, по-моему, звонил, что именно пропаганда слабоалкогольных, и еще Иван Грозный очень боролся с самогоноварением вот этих поляков всех, он бил кнутами, и в Туровске стрельцы пили, а у нас пиво есть, у нас есть напитки такие слабоалкогольные, надо пропагандировать, они крепкие, вот в чем дело, понимаете? Потому что это не в нашей русской традиции православной. Можно и когорчик слабенький, да, но крепкие напитки, да, и особенно а пиво, никакое, но делать можно понять.
Ничего не понял, Олег, у вас то крепкий, то самогон не крепкий, то пиво крепкое, ничего не понял. 7373948, телефон прямого эфира. У вас только свое мнение правильное. К людям надо относиться помягче. Вы работаете благодаря слушателям, пишет Павел. Отстаньте от нас. Ну, люблю я пить пиво, пишет Евген. Ну, позвольте мне его пить. Неинтересна мне его реклама. Безалкогольное пиво здоровью не вредит, но в том-то и дело, что рекламируется марка, пишет Игнат. Что получится? Получилось, что уже в результате нашего голосования, а вот что получилось. 49% тех, кто принимали участие в голосовании, говорят, мы готовы к к тому, чтобы ограничивать алкоголь в Российской Федерации, поднимать цены, вводить ограничения на рекламу и так далее. 49% говорят, да, мы готовы, но 51% говорят, нет, не сейчас. Сейчас мы к этому не готовы. Алкоголь должен стоить столько, сколько стоит книга. Книга бывает разная, алкоголь тоже бывает разным. У нас 20 секунд осталось до радиошколы. Это секунды, которые я потрачу, чтобы обратить ваше внимание на московские пробки. Что тут происходит? 4 балла. Совсем все просто. По-прежнему плохо едет внешняя трешка на севере между Рижской эстакадой и Савеловской. По-прежнему есть проблемы между Новой Ригой и Волоколамкой, причем и в ту, и в другую сторону на МКАД. И по-прежнему совсем тяжело ехать по внешнему МКАД от шоссе энтузиастов в сторону Щелковского шоссе. Кстати, кто по Щелковскому шоссе собирается выезжать из Москвы, будьте готовы к бордовой пробке еще до МКАД. Ну и она, насколько я понимаю, на километр точно уже растянулась. Все. Радиошкола.